эфире «Дороги к свободе». С вами Виталий Портников. Здравствуйте, друзья. 5 лет со времени Майдана 2013-2014 годов. Одного из самых важных событий в украинской политической и общественной истории. Можно сказать, одного из самых важных событий в истории постсоветского пространства и Европы. Как сегодня эти события можно рассматривать вот с дистанции этих 5 лет? В нашей киевской студии депутат Верховной Рады Украины, представитель парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко. Здравствуйте, Анна. И у нас из Лондона галерист Марат Гельман. Здравствуйте, Марат. Перед тем, как мы начнем разговор, мы представим вам наше видение того, что произошло за это время.
Первые протестующие появились на главной площади Киева, площади независимости, после того, как правительство Украины приостановило подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Рано утром 30 ноября бойцы спецподразделения МВД «Беркут» жестоко разогнали митингующих на Майдане студентов. Уже 1 декабря сотни тысяч демонстрантов в знак протеста прошли по центральным улицам Киева. Акции протеста переросли в трехмесячное противостояние, кульминацией которых стали трагические события февраля 2014 года, когда в столкновениях с силовиками в центре украинской столицы погибли более 100 гражданских активистов. Через несколько дней президент Виктор Янукович бежал в Россию. Весной 2014 года Российская Федерация, воспользовавшись внутриполитическим ослаблением Украины, аннексировала Крым, проведя на полуострове референдум, результаты которого не признаны международным сообществом. При поддержке и прямом участии России был развязан вооруженный конфликт в восточных регионах Украины, где возникли 2 непризнанных республики с центрами в Донецке и Луганске. Эти события стали главной причиной экономического кризиса, который привел к существенному падению уровня жизни граждан. Теперь украинцы вспоминают события того времени и пытаются ответить на вопрос, что изменилось в стране за 5 лет. Общество разочаровано действиями властей. На смену президенту и его окружению, не имевшим доверия, пришли политики, которые также не смогли завоевать авторитет в обществе. Надежды на быстрые и радикальные перемены к лучшему не оправдались. Безработица, рост цен и сокращение правительством социальных расходов дают почву для роста протестных настроений. Некоторые эксперты предупреждают, в этих условиях не исключено возвращение к власти реваншистских сил. Главные достижения Украины последних 5 лет – модернизация армии, возникновение массового волонтерского движения, подписание соглашения с ЕС о безвизовом режиме, формирование сильного гражданского общественного сектора. Основной проблемой Украины остается коррупция, которой пытается противостоять новое поколение политиков и чиновников. Граждане страны по-прежнему ожидают вынесения справедливых судебных приговоров, в том числе и по делам об убийствах гражданских активистов на Майдане. Пока к финалу близится лишь заочный судебный процесс в отношении обвиняемого в государственной измене бывшего президента Януковича.
Анна, когда начинают говорить о годовщине и результатах Майдана здесь, в Украине, всегда употребляют слово «разочарование». Как вы, люди, которые участвовали в этих событиях, сегодня это воспринимают?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что революция достоинства, она продолжается, потому что ежедневно каждый гражданин Украины, а когда вышли на Майдан, они отстаивали свою свободу, они отстаивали тот внешнеполитический курс государства и отстаивали также шансы на лучшее будущее, потому что те попытки, которые были режимом Януковича вместе с Российской Федерацией развернуть нас в сторону экономической таможенного союза, евразийского пространства. Спасибо, мы уже в Советском Союзе были, и мы как раз и пытались присоединиться к европейской семье народов, цивилизации. Это был выбор людей на Майдане. Что касается тех изменений, конечно, за тех 5 лет создать институты власти от правоохранительных антикоррупционных органов, судебной системы, время не слишком много за 5 лет. И учитывая также энергетическую независимость, вызовов было больше, чем возможно институционально Украине на них ответить в течение 5 лет, чтобы ответить на те сверхожидания, которые во время революции достоинства были озвучены политиками, общественными активистами и также в Западе, которые думали, что все через ночь страна станет совершенно другой. Но мы должны тоже понимать, что бремя и тех олигархических схем, которые были, и того менталитета, оно не меняется в течение 5 лет. Поэтому первое, что мы хотим сказать, самое главное было то, чтобы Украина отстояла свое право право на независимый выбор, как суверенное государство, куда нам дальше двигаться. Сейчас мы видим результаты, большинство граждан поддерживает и перспективы членства в Европейском Союзе и НАТО. Мы видим то, что есть соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, есть безвизовый режим, есть соглашение о свободной торговле и уже определенная часть экспорта в европейские страны, страны Европейского Союза увеличивается. Потому что я хочу напомнить, что в 2013 году именно российская гибрессия началась из торговых войн, когда была блокада нашей продукции сельскохозяйственной на рынке Российской Федерации. Это уже был сигнал о том, что Россия через экономические усложнения пытается нас еще больше как бы взять под свое влияние. Поэтому за те 5 лет нам просто нужно было больше людям объяснять, что те масштабы изменений и те ожидания, которые были, они не на 5 лет. Они рассчитаны, если взять опыт даже стран Восточной Европы, которые уже являются членами и ЕС, и НАТО, то на некоторые реформы им уходило 10-15 лет. Пенсионная реформа, реформа образования, реформа медицины. То есть это то, что касалось, самое главное, вопрос к тем людям, которые разочарованы. А поменялись ли эти люди в своем отношении к тому, что они больше не дают и не берут какие-то взятки, в том, что они понимают, что стоит на кону, что иметь собственное государство со свободой – это намного перспективнее, чем, скажем, иметь какие-то льготы, какие-то подачки от популистов и так дальше, но понимать, что ты будешь в тюрьме народов без каких-то перспектив. И даже я думаю, что безвизовый режим, он тоже показал гражданам о том, что фундаментальное право на свободу передвижения – другие, оно удалось осуществиться. И поэтому негативные настроения, разочарования подыгрываются не только популистами внутри страны. В этом и заинтересованы в Кремле для того, чтобы разочарование было больше, и для того, чтобы в 2019 году на президентских и парламентских выборах в войне всех против всех сценарий или план Кремля о хаотизации, дестабилизации и приведении пророссийских сил был более реалистичен, чем, скажем, когда люди гордятся собственной страной, понимают сложность пути к настоящей энергетической независимости, информационного пространства. Поэтому впереди очень много работы. У меня есть оптимизм. Я считаю, что Украина как субъект в международных отношениях, мы прошли эти тесты, смогли отстаивать свои национальные интересы, координировать свою политику вместе с западными странами, что касается и санкций, и других инструментов экономического давления на Кремль. При потере 20% ВВП с момента российской агрессии, около 8% территорий, которые находятся в оккупации, больше 5% ВВП, которые мы тратим на сектор безопасности и обороны, это тоже нужно объяснять людям, что эти деньги могли бы пойти в инновации, в образование, в улучшение там, качества жизни. Поэтому я считаю, что мы на правильном пути, и лучше смотреть в будущее с оптимизмом свободного человека, достоинство которого защищено благодаря сильным институтам, чем быть частью чужой сферы влияния с непонятными перспективами.
Марат, я хочу от вас обратиться. Анна говорила о отстаивании суверенитета, и многие говорили о том, что Майданы оба, 2004 года, 2013 и 2014, это вот восстание за независимость. Поэтому трудно представить себе третий Майдан, потому что вот этот вопрос суверенитета как бы решен. Ну а вы видите больше внешнего или внутреннего в этих восстаниях? Что все-таки было изначальным? Борьба внутренняя, борьба кланов, протесты людей против коррупции, мафии? Или все же это восстание, такое чувство того, что если не восстанем, то будет Россия в Киеве?
Во-первых, хочу сказать, что я в целом согласен с Анной. Такое как бы оптимистичное хочу рассказать вам ситуацию. Я недавно в Европе был на конференции, где показывали, как Италия, в которой не было за послевоенное время, в течение 30 лет, не было ни одного хорошего правительства. Все правительства ругались, и все правительства были там либо слабые, либо коррумпированные. Но при этом за счет того, что просто сам курс был правильный, и с каждым годом вообще роль государства, роль правительства в обществе уменьшалась, то и экономика, и жизнь людей в Италии улучшалась. Я думаю, что в Украине то же самое. Разочарование не Майданом, разочарование в конкретных политиках, которые оказались не так, может быть, пассионарны, не так преданы стране, не так патриотичны, больше, может быть, думают о себе или о своих каких-то клиентелах. Но это скорее остаточное явление, чем реальная как бы проблема, которая бы вообще даже ставила вопрос о том, правильно это было, неправильно Майдан. Что касается сравнения двух Майданов. Все-таки первый Майдан – это была некая соревновательная вещь, при том, что Россия, безусловно, там участвовала, но она играла на стороне одной из украинских сил. И важно то, чтобы рефери был. То есть был Кучма, который, собственно говоря, принимал какие-то решения. Силу применять или нет, значит, не применять. То есть я бы сравнил это, пусть жестокий, но это был такой как бы спортивный бой, а не смертельная драка. А в 2014 году действительно это был вопрос не о выборе там президента, там, потому что это не были выборами. Это был вопрос того, что людей обманули. Потому что Янукович, который еще недавно вроде бы был избран, до последнего момента вовсе не сомневался в том, что европейский выбор – это единственный выбор для украинцев. И в тот момент, когда он повернул, ему казалось, что он сможет справиться с клиентелой, с общественным мнением. И это была, конечно, его ошибка. Люди сказали: нет, не хотим. Вот все то, о чем Аня говорила, что это был выбор жизни, выбор надежды. И сегодня, несмотря на все разочарования, я много очень общаюсь с моими художниками, с коллегами в Украине, все равно большинство, с кем я общаюсь, абсолютно уверены в том, что это было правильное решение и что те жертвы, которые были, они были не напрасны. Несмотря на то, что продолжается война, несмотря на вот эти территориальные потери, честно говоря, я не видел практически ни одного человека, который бы мне сказал: вот знаешь, зря мы тогда.
А вы видели, Анна, людей, которые сказали бы: зря мы тогда?
Я просто иногда вижу людей, которые считают, что они не живут достаточно хорошо, чтобы оправдать то, что было. Но просто тут надо говорить, что волшебников нет. И страна, трансформацию пройти за 5 лет, которую людям бы хотелось уже жить, как в Швейцарии, это тоже вот те надмерные ожидания, которые создавали определенные политики, которые своими лозунгами и обещаниями говорили, что уже завтра все будут сидеть там в тюрьмах. То, что мы видели, лозунг, который был после оранжевого революции.
Бандитам тюрьмы. Ему уже 10, не 5 лет, а 15 скоро будет.
Поэтому
да?
Я считаю, что вот запрос на справедливость, когда мы видим, что есть уголовные дела, но нет судебных решений по тем высокопоставленным коррупционерам, вот здесь как раз и есть одна из самых главных проблем. И, конечно, что люди хотели бы экономически, материально получать лучшую зарплату, жить, как они представляют себе, как живут европейцы. Но тут очень важно объяснять людям, в каких условиях находится именно Украина, и начинать, особенно накануне 2019 года и важных выборов президентских, парламентских, объяснять, что та цена, которую мы заплатили на Майдане, больше 11 тысяч людей, которые погибли сейчас на Востоке, что наша борьба или дорога к свободе, мы на пути. И поэтому сейчас нельзя останавливаться, и нужно придерживаться вот того курса для того, чтобы иметь конкретный результат.
Я хотел бы добавить только, что Россия не является злом, врагом. Россия тоже пойдет на этот путь. И Россия как часть Европы – это, может быть, более далекая перспектива, чем Украина. Но мне кажется, у этого нет альтернативы.
Это программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников. Напомню, что эту программу «Свободы» можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Мы говорим о 5-летии Майдана с нашими гостями, депутатом Верховной Рады Украины Анной Гопко и публицистом и галеристом Маратом Гельманом. Вот, кстати, Марат, я хотел вас спросить об элитах Востока. Вы хорошо эти элиты знаете, может сказать, лично. Вы видели их в 2004 году. Это те же самые люди были в 2013-2014. Почему эти люди, скажем так, так и не поняли, насколько сложной является страна, которой они уже, по сути, руководили? У них было большинство избирателей. По сути, большинство в парламенте. Был их кандидат на пост президента, который все время был фаворитом, в 2010 году выиграл выборы. А понимание страны, что вот нельзя резко раскачивать, так сказать, ее, нельзя менять курс на 180 градусов, надо учитывать какие-то культурные и языковые желания огромного количества людей, они так и не проявили. Что это?
Ну вот мне кажется, что если говорить о конкретных людях, то я не очень высокого мнения об их интеллекте, о их возможности понимать. Они вполне понимали, что все можно купить. И, собственно говоря, украинский политикум им вроде бы это подтверждал. Более того, я хочу сказать, что, может быть, они бы и купили, если бы играли чисто только политики или только их политические оппоненты. Ведь вот этот момент, когда на улице появились пассионарии, это не украинское общество в целом, а появилась какая-то группа студентов, которые, в принципе, которых невозможно купить, потому что это у них впереди очень большая жизнь. У них ставка целая, огромная жизнь. Когда появились такие политические силы, национально ориентированные, которые в целом хотели этого конфликта, потому что они верили в то, что они выиграют. Но я думаю, что у этой иллюзии есть основания. В Украине в политической ситуации не было разделенности на политиков и бизнесменов. И это сыграло определенную роль в том, как формировалась вот этот политикум. И такая его немножко коммерческая, что ли, настроенность, она давала иллюзию Януковичу, что он со всеми договорится, кого надо купит, кого надо запугает. Но поворот был слишком резкий. Невозможно купить целое общество. Общество целый год жило, наблюдало, проходили эти встречи по интеграции с Евросоюзом, то есть сопереживало, и вдруг их поворачивает так, общество отказалось от этого. Мне кажется, что Януковичу, его там окружению просто не хватило мозгов, которые были, например, у Кучмы, хотя там мы можем много говорить о том, что Кучма все время лавировал, но, по крайней мере, Данилович, он понимал, что кроме вот этих политиков есть реальные какие-то силы в обществе, и с этими силами надо считаться.
Вот Кучма лавировал, а Янукович не вылавировал. Получилось сказать это. Не каждый раз удается с первого раза. Марат очень важную вещь сказал. Он сказал, что это не столько политики, сколько бизнесмены. У меня есть некорректный тогда вопрос. А нынешние украинские политики, они стали политиками или это все еще бизнесмены?
Я хочу сказать, что вот как раз они остаются все еще бизнесменами. Потому что даже вот ваш первый вопрос, почему люди многие там разочарованы, именно из-за того, что те, которые пришли после революции достоинства, если мы проанализируем, это те же люди, которые имели исторический шанс после оранжевой революции изменить страну и уже тогда, после оранжевой революции, получить безвизовый режим, Украину приблизить к членству в Европейский Союз. После этого мы вспомним, был саммит в Бухаресте, где нам давали уже перспективы плана ПДЧ в НАТО. То есть шансы были, но вот те же бизнесмены из-за своих, как говорится, собственных интересов, они торговали интересами страны. Поэтому не было политического консенсуса по поводу перспектив членства в НАТО. Давайте вспомним, как это было после оранжевой революции. Потом пришел Янукович. И когда мы сейчас смотрим, мы видим, что несмотря на то, что в парламент после революции достоинства пришло определенное количество новых людей, возможно, не с таким совершенным опытом, так дальше, но это не была та критическая масса, которая нужна была бы для того, чтобы оттеснить политиков-бизнесменов и сделать больше государственников. Я думаю, что это вопрос формирования настоящего элиты, которая ориентирована на защиту национальных интересов прежде всего. Это еще впереди. Я надеюсь, что благодаря тем реформам, которые есть, нам удастся привести больше людей опытных, но не коррумпированных, которые не принадлежат никаким кланам этой постолигархической структуры, которая сформировалась.
Марат, вот вы говорили о том, что в нынешнем напряжении между Россией и Украиной во многом заслуга, в кавычках, нынешнего российского политического руководства. Но это есть так интеллигентно перевести то, что вы сказали. Но возникает вопрос. 5 лет Россия и Украина, можно сказать, расходятся в разные стороны, причем с такой ошеломительной скоростью, которую я вообще не припоминаю в истории. Где путь тому, чтобы началось какое-то решение проблем? Если не между государствами, то хотя бы между обществами в целом, не между небольшими группами, скажем так, людей, которые в России там готовы понять Украину, и теми людьми в Украине, которые еще готовы разговаривать с этой группой людей, а между обществами в целом.
Это очень тяжелый вопрос, потому что я 4 года живу вне России, и я наблюдаю как раз за какими-то метаморфозами, которые происходят в обществе. Люди вынуждены как-то сотрудничать с этой властью, потому что работа, потому что, ну, по разным причинам, и в течение этого люди не могут все время чувствовать себя там, не знаю, завоевателями, угнетателями. Они себе находят какие-то оправдания. И в целом общество, конечно, сейчас находится в очень таком разложившем, я имею в виду российское общество, состоянии. То есть власть долго проверяет российское общество на какие-то моральные вещи. И вместо там хороший и плохой, многие, большинство людей, в том числе люди моего круга, они там говорят свой, чужой. Безусловно, мы понимаем, что у Украины есть серьезный союзник – это международное сообщество. Российские власти не могут его игнорировать, как бы им даже и не хотелось. Поэтому я думаю, что все-таки задача путинской власти сегодня сделать так, чтобы все, что происходит в Украине, было аргументом для российского общества. Вот видите, вот в Украине там, я не знаю, экономический коллапс, люди бегут, значит, в Европу и так далее, и так далее. Соответственно, как только начинаются настоящие успехи в Украине, например, сейчас, я живу в Черногории, но я могу сказать, что там у нас примерно одинаково выходов из Украины и выходов из России. И все понимают, что украинский паспорт – это гораздо лучше, чем российский. Но этого недостаточно. Я хочу сказать, что как только Украина сделает несколько шагов вперед по интеграции, по экономической стабилизации, по правам человека и так далее, это очень сильно должно повлиять на общество в России. Я это говорил, и еще раз скажу, что Украина – это зеркало, в которое Россия смотрит. Потому что, например, если вот в Лондоне живут лучше, чем в России, можно объяснить, да, там на их территории не было Второй мировой войны, на их территории там не было социализма, поэтому там живут хорошо, а здесь в России плохо. Но если в Украине, в которой у нас вот 70 лет как минимум была общая история, и война, и Сталин, и все, и так далее, если здесь будут серьезные шаги, а Россия все более изолированная будет жить хуже, то тогда я уверен, что общественное мнение просто развернется. И, может быть, развернется так же резко, как это произошло в Украине. Все-таки помним, что выборы были меньше год до Майдана, на которых Янукович получил большинство. Так что я верю в то, что будет происходить в Украине, поможет России увидеть российскому обществу порочность политики Путина.
Когда говорите о своем оптимизме, вы учитываете то, что общественные настроения в Украине в целом, вот можно сказать социологию, если высказывали люди, они все еще очень похожи на российские по ожиданиям, по социальным ожиданиям. Да, Евросоюз и НАТО, правда. Но социальные ожидания людей, они все еще такие, как в постсоциалистической стране. Это не Польша и не Чехия.
Я хочу сказать, что революция достоинства – это уход от патернализма, от того, что государство за все платит, а ты просто радуешься. Вот теперь, вот как раз революция достоинства и была, потому что больше миллиона граждан, которые были на Майдане в течение нескольких месяцев, они показали готовность жертвовать собственными деньгами, разворачивать медицинскую службу, то есть строить как бы государство на Майдане из ответственных граждан. И поэтому сейчас очень важно, чтобы политики, которые обещают там снизить тарифы или сделать доллар по 8 гривен и так дальше, то есть они подыгрывают вот той количеству патерналистов, которые в обществе есть, но в то же время некоторые, которые уже поняли собственную ответственность за будущее страны и свое личное. Я бы хотела тут еще добавить, что чем больше успешнее будет становиться Украина, это ночной кошмар для Путина и его режима. Но для граждан Российской Федерации, те успехи, которые у нас есть от того, что паспорт Украины действительно больше 100 стран, ты можешь спокойно без виз ездить, до внутренних. Независимая церковь, автокефальная, православная. Больше идентичных вопросов, то, что мы смогли сделать. Фильмы, кино, музыка. Очень важно. И тогда россияне поймут, что да, есть независимый народ, государство, Украина, и уважение из-за внешних успехов, улучшение граждан будет еще большим ударом по режиму Путина, понимание того, что Украина отрывается, и это надо принять, уважать и рассматривать в дальнейшем как равноправные взаимоотношения. Но это длинный путь, но которому надо, я думаю, что чем больше успеха в Украине, тем больше возможностей к трансформации в России, что, конечно, невыгодно Путину.
Это вот, кстати, очень важное замечание. Я хочу поблагодарить наших гостей эфира, представителя Комитета по иностранным делам Верховной Рады Украины Анну Гопко и публициста Марата Гельмана, которые вот вместе со мной подвели первые такие итоги, это пятилетие Майдана. Вот эту программу вел для вас Виталий Портников. Это была программа «Дороги к свободе», которую вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Всего доброго, господа.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, и тоже красивую Россию. ни от кого не зависим, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.